Хочу перейти к следующей причине необходимости точного толкования.
And the reason, this reason is, begins on page 16.
И описание вот этой причины, почему необходимо толкование точное, у нас 16?
Подожди. Не 16. 10, page 10.
Uh-huh. Mm-hmm. Это 10-я страница конспекта.
Uh-huh. Page 10 of your notes.
10-я страница конспектов.
Okay, well, why do we need to think about our principles of interpretation?
Зачем нам нужно думать о принципах истолкования?
And here is the reason.
И вот вам причина.
The risk of error demands accurate interpretation.
Опасность ошибки требует точного толкования.
Okay, we must understand that there is the possibility for error everywhere that we go.
Мы должны с вами осознавать, что опасность допустить ошибку существует всегда и везде.
We are not perfect.
Мы несовершенны.
In fact, we have tendencies towards error because of our sinfulness.
И даже можно сказать, что у нас есть тенденция совершать ошибки, потому что из-за нашей греховности.
And so when we realize the danger of error, it motivates us to be more careful in our Bible study.
И вот когда мы осознаем опасность вот таких ошибок, это сделает нас более приверженными точному истолкованию Писания.
And we must realize even Satan uses the Word of God in temptation.
И мы должны осознавать следующее: даже сатана использует Божье слово для искушений.
Remember Matthew chapter 4 or Luke chapter 4.
Помните Матфея 4 глава или Луки 4 глава?
When Satan tempts Jesus using the Bible.
Это там, где сатана искушал Иисуса, используя Библию.
So Satan can even twist the scriptures to use them for his own purposes.
Сатана искажает Священное Писание для того, чтобы использовать в своих целях.
So we must recognize that.
Нужно это осознавать.
As one theologian stated,
как сказал один богослов,
the Bible is the most twisted book in the world.
Библию искажали чаще всего в истории.
Okay, the
Или не в истории, и сейчас как бы искажают больше всего любой книги в мире.
Да. The Bible is the most abused book in the world.
То есть больше всего посягают на Библию в мире.
Okay, there's great risks with twisting scripture.
Так что существует очень огромная опасность искажения Писания.
I want to look at just a few of them very quickly with you this hour. I want to look at a few of these risks.
И посмотрим вот эти вот, рассмотрим эти риски очень быстро.
Okay, the first risk that is common today is what we could call the risk of rationalism.
Одной из таких угроз или рисков называется рационализм.
Very simply, this error believes that human reason is the ultimate authority.
При таком подходе ошибочно считается, что человеческий разум становится авторитетом или судьей.
That means a person can read the text.
Другими словами, человек читает текст.
He knows what the words say.
Он знает, что слово говорит.
It's simple, it's plain.
Все просто, все ясно.
But his reason says this cannot be.
Но его разум говорит, так быть не может.
That cannot be true.
Это не может быть правдой.
It cannot be real.
Не может быть реальностью.
Okay, and so for him or for her, his mind, his reason is the authority.
И для таких людей их разум является авторитетом.
And his reason becomes the prism or the grid through which he reads the scriptures.
И тогда их разум становится той призмой, через которую они читают Писание. Они прочитывают, пропускают все через свой разум. So here's the reader. Итак, вот читатель.
Okay,
Он сидит за столом, читает Библию. Как он так может читать?
But he reads through the prism of his rationality.
Но он пропускает все через призму рационализма, рационализации.
And there are some things that he accepts.
И есть то, что он принимает.
And there's other things that he rejects.
Но другое он отвергает.
Because his mind, his reason will not allow him to believe it, to accept it.
Потому что его разум рациональный не допускает принимать вот эти вещи.
Some of the main or some of the more well-known examples are, for example, the miracles in the Bible.
И один из таких хороших примеров это наличие чудес в Библии.
There are scholars, there are readers of the Bible who read these miracles.
Есть такие ученые, которые вот читают о чудесах в Библии.
And just say that cannot be.
И говорят, ну такого быть не может.
The sun cannot stand still.
Солнце не может вот так просто стоять в небе.
Right? Judges chapter 10.
10 глава Судей.
Right? It's impossible for the world to stop rotating?
Невозможно, чтобы весь вот этот земной шар прекратил вращаться?
Impossible.
Это невозможно.
Creating the world in 6 days?
И сотворение мира за 6 дней?
Impossible.
Невозможно.
Even though it is the simple reading of the text.
Даже если то, что они читают, очень просто и понятно.
The miraculous or all the miracles in the Exodus from Egypt.
И все эти чудеса, которые происходили с Израилем во время исхода.
Water turned to blood.
Вода превратилась в кровь.
Okay, the flies.
И вот эти мухи,
the boils, нарывы, all these things, it's just impossible.
И все вот эти вещи, это невозможно.
Okay. And so the mind says, no, I can't believe that.
Так что разум говорит, нет, в это верить невозможно.
And it rejects it.
И отвергает все это.
And finds a different explanation for it.
Но находит другое объяснение для всего этого.
Or the miracles of Jesus.
Или чудеса, которые творил Иисус.
That some people just will not accept them.
Некоторые люди просто не принимают.
And they will find some different explanation for them.
Но находят другие объяснения сказанному.
Or the prophecies about the end times.
Или пророчества о последнем времени.
The mind, the reason, the ration simply cannot accept it.
Разум просто не может принимать такие вещи.
Okay, so this is the problem of rationalism.
Вот проблема рационализма.
There's a good quotation here from Milton Terry.
Хорошо здесь сказал Милтон Терри.
Нет, не в вашем тексте.
Ну, хорошо сказал.
Okay, да, нету в вашем тексте, но хорошо сказал. Следующий пункт. Let me read what he wrote. Okay.
Давайте я прочитаю.
The various rationalist theories of interpretation.
Разнообразные рационалистические теории толкования.
Which ignore or deny the supernatural.
Которые игнорируют или отвергают сверхъестественное.
Lead only to confusion.
Ведут только к разочарованию.
Okay. These various rationalistic approaches.
Все эти рационалистические подходы.
That try to remove from the Bible anything supernatural or anything miraculous.
Которые стараются устранить из Библии все сверхъестественное, все таинственное.
They all lead to disappointment, confusion, and despair.
Они приводят к разочарованию, к отчаянию.
They eventually take everything out of the Bible.
И в конце концов они вообще истощают всю Библию, все оттуда выкидывают.
I just finished reading a biography on Dietrich Bonhoeffer.
Недавно прочитал биографию Дитриха Бонхёфера.
The German pastor who lived during the time of World War II.
Немецкий пастор, который жил во времена Второй мировой войны в Германии.
And who who opposed Hitler and was even involved in a conspiracy to remove Hitler.
И он противодействовал нацистскому режиму, Гитлеру, и он даже так скрывался и как бы шпионил против него, работал
подрывную деятельность. There are a lot of details in the biography about Hitler and also about the attitude of the Nazis towards the Bible.
И очень интересные моменты там описаны о нем, об этом Гитлере, и о нацистах в отношении того, как они относились к Библии.
And this writer of the biography made some very important observations.
И автор биографии сделал очень интересное наблюдение.
He said that Nazism,
и он сказал, что нацизм,
was the natural product of German rationalism.
Это естественный продукт немецкого рационализма.
That was so predominant in the seminaries and the churches of the first half of the 20th century.
Который так процветал в семинариях немецких 19-го столетия.
Okay. German rationalism.
Так, немецкий рационализм.
And they, what they did is they would, they began to, and the pastors who were involved in the Nazi movement began to literally remove sections of the Bible from the Bible.
То есть вот эти вот пасторы, которые были вовлечены вот в это движение нацистское, они практически стали удалять из Библии целые куски.
Anything that referred to the Jews, they would remove.
Все, что относилось к евреям, было удалено из Священного Писания.
And everything became very rationalistic and naturalistic.
Все было приведено в такую рационалистическую норму.
So,
урегулировано.
Rationalism, when it's carried out to its natural end, has very disastrous consequences for faith.
Итак, рационализм, когда он подходит к своему логическому исходу, становится очень опасной вещью.
The second danger is the danger of mysticism.
Следующая опасность — это мистицизм.
Okay, mysticism. It's the opposite of rationalism.
Мистицизм — это то, что, ну, напротив рационализма как бы стоит.
Rationalism puts the mind, puts reason as the authority.
Рационализм делает авторитетом разум.
But mysticism,
а вот мистицизм
puts a different authority here.
Употребляет или придумывает другой авторитет.
Чувство or опыт, okay, becomes the filter.
Чувство и опыт становятся фильтром.
And the Bible is read through the prism of a person's emotions or his previous experiences.
И тогда Библия прочитывается через призму чувств человека, читателя, его прежнего опыта.
And if he finds words that agree with his feelings, he accepts those words from the Bible.
И когда он читает те слова, которые отвечают его эмоциям и чувствам, тогда он их принимает.
Or if those words disagree with his feelings or his experiences, he rejects them.
И если эти слова не соответствуют чувствам этого человека, тогда он их отвергает.
So the emotions and feelings become the authority in a person's life.
Тогда чувства и эмоции становятся авторитетом в жизни такого человека.
Sometimes these people will say this.
Иногда люди говорят, такие говорят.
Don't listen to your head, listen to your heart.
Не слушайте свой разум, слушайте сердце.
Or don't read the Bible with your head, read it with your heart.
Или не читайте Библию разумом, читайте сердцем.
Okay. Don't try to find meaning. Try to feel the Bible.
Не пытайтесь найти смысл, почувствуйте Библию.
It's the exact opposite of the rationalist approach.
Это совершенно другой подход, противоположный рационалистическому подходу.
Okay, and it's seen as very spiritual to have these feelings and these emotions as the guide and the authority and the rule for Bible interpretation.
И на первый взгляд это кажется очень таким духовным способом и методом восприятия библейской истины.
But emotions cannot be the authority.
Но эмоции не могут быть авторитетом.
The emotions must be submitted to the word of God.
Эмоции должны быть подчинены Божьему слову.
And must be connected with the mind.
И должны быть соединены с разумом.
Okay? Let me say that again.
Давайте я повторю.
Emotions and feelings and experiences must be submitted to the Word of God.
Эмоции, опыт, интуиция там какая, должны быть подчинены Божьему Слову.
And must be connected to the mind.
И должны быть связаны с разумом.
Faith is not simply a matter of feeling.
Вера не основывается на чувствах.
Faith is based on belief. Belief in a concrete person.
Основывается на уверенности, доверии в определенной личности.
Remember John chapter 20?
20 глава Евангелия от Иоанна, помните?
Where John gives us the reason for writing.
Где Иоанн дает нам цель, почему он написал свое Евангелие.
What does he say?
Что он говорит?
He talks about events. He talks about history.
Он говорит нам и сообщает о событиях. Он рассказывает нам историю.
He did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book, but these are written.
Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Но вот это написано.
So that you may believe.
Чтобы вы уверовали.
Concrete information.
То есть конкретная информация.
Facts.
Какие-то факты.
Words, teachings.
Слова, учения.
Were written for belief.
Были написаны для того, чтобы верить.
Okay. Or in Luke chapter 1.
Или Луки первая глава.
Verses 1 to 4.
С 1 по 4 стихи.
Where Luke tells us why he wrote.
Где Лука сообщает нам причину, почему он написал Евангелие, и говорит:
I undertook to write these things so that you would have certainty in what you have been taught.
Как он говорит, я вот взял, предпринял все вот эти свои усилия для того, чтобы ты был удостоверен в том, во что веришь.
That's not just so that you would feel good.
Не для того, чтобы просто ты себя чувствовал хорошо.
So that you would have certainty. That's
a mental act. Чтобы ты был уверен. И это относится к действию разума, разумной деятельности.
So the mind and the emotions, the feelings must be melded together, must be joined together.
Эмоции и вот умственная деятельность, разум должны быть спаяны вместе, переплетены, смешаны. И то, и другое должно быть подчинено Божьему Слову. Когда мы размышляем о своей жизни, и вот Божье Слово и все, что оно говорит нам о Боге. Наш разум, наше сердце помещено под Божье Слово, под авторитет Божьего Слова. И мы осознаем, что это не источник нашего авторитета, это не наш авторитет. Все эти вещи допускают ошибки. Мы ошибаемся в размышлении и в чувствах. И их нужно все больше и больше убеждать через Божье Слово. Они должны преобразоваться, чтобы соглашаться с Божьим Словом. Не смысл Божьего Слова должен изменяться, но наше мышление, как мы думаем, как мы размышляем, наши мысли, наши чувства, наш опыт. И люди говорят, Я все это прошел, я все это пережил. И говорят, что все, что пережил, это вот его авторитет. Я это чувствовал очень хорошо. И он знает, что это противоречит Божьему Слову. И нужно сказать таким людям, Может быть, ты и почувствовал. Но это не делает из этого истину. Это не... Поэтому нельзя сказать, что это откровение. Возможно, ты сам себя обманул. Твои чувства могут тебя очень легко ввести в заблуждение. И твой разум может легко тебя обольстить. Так что ты должен преобразовать свой разум и свои эмоции, чтобы они принимали то, что Бог говорит. Вот почему нам постоянно нужно пребывать в Божьем Слове. Чтобы оно преобразовывало наши чувства. Чтобы оно изменяло наше мировоззрение. К примеру, человек говорит, я просто никак не могу вот удостовериться. Нет, не могу быть довольным. Просто никак не могу довольным стать. Мне нужна новая квартира. И вообще нужна там новая жена или муж. А если этого не будет, то счастья мне нету. Я не могу радоваться. Какие проблемы с этим связаны? Человек в этом случае отвергает Божье Слово. Он позволяет своим эмоциям говорить и диктовать ему, что истина, а что ложно. Так что мы говорим этому человеку, дорогой брат, сестра, ты должен подчиниться верному, истинному учению Божьего Слова. Ты должен измениться, а не значение Божьего Слова. И еще одна, значит, угроза, которая может возникнуть под буквой «С».
And it is when Scripture is seen simply as a historical record.
Писание ошибочно рассматривается как историческое повествование.
Now, this probably isn't a big problem here.
Я думаю, что вот в нашем окружении это не проблема.
But it is a big problem in places like Germany.
Но это большая проблема в таких местах, как Германия,
Great Britain,
Великобритания,
Canada,
Канада,
the United States,
Америка.
When students of the Bible study the Bible simply to learn history.
Где исследователи Писания рассматривают Библию просто как историю.
The Bible is considered a great piece of literature.
Библия рассматривается как источник исторической информации.
And so they will consider themselves to be blessed if they would become acquainted with the contents of this great piece of literature.
И они удовлетворяются тем, что как бы изучают вот этот вот великий исторический памятник.
So they study Shakespeare.
И они изучают Шекспира.
They study Пушкин.
Читают Пушкина.
They study the Bible.
Библию читают.
They study other great literary works.
И читают и другие великие литературные труды.
Okay. And they approach the Bible just as they would any other book.
И подходят и рассматривают Библию просто как вот такие вот книги.
But the Bible is different from all other great pieces of literature.
Но Библия сильно отличается от других литературных источников.
Yes, the Bible is a great piece of literature.
Конечно же, Библия это, да, великий, великий литературный источник.
It is the greatest piece of literature.
И даже самый великий из всех, да.
There is great poetry.
Там есть удивительная поэзия.
Great history.
Великие исторические какие-то описания.
A great teaching.
Учение.
Great biography.
Биографии людей.
And so on and so forth.
И так далее. Okay?
But it's not just written so that we would enjoy these different literary styles.
Но целью написания Библии не было просто, чтобы мы наслаждались вот этим знанием.
It was written to impact us.
Она была написана для того, чтобы влиять на нас.
It was written to change our lives.
Для того, чтобы изменять нашу жизнь.
To transform us into the likeness of Jesus Christ.
Чтобы преобразовывать нас по образу Иисуса Христа.
It was written to save us from ourselves.
Чтобы спасти нас от самих себя.
And then there's some texts here that you could look at.
Есть некоторые тексты здесь перечислены, в которые можно заглянуть.
That speak of the spiritual impact or effect of the Word of God.
Которые говорят нам об этом духовном влиянии Божьего Слова.
We've already looked at John 20.
Мы уже рассматривали с вами Иоанна 20.
1 Corinthians chapter 10.
1 Коринфянам 10 глава.
We won't read that.
Мы не будем читать это.
You can read it later.
Можете сами прочитать позже.
But if you remember, 1 Corinthians chapter 10, 1-12, Paul talks about the Old Testament.
Но вот здесь вот 1 Коринфянам 10 глава, Павел говорит об Ветхом Завете.
And it's a very important text.
Это очень важный текст.
That reminds us of something very important.
Который делает нам хорошее напоминание.
Actually, let's turn there. I think it's
вообще-то,
important.
Давайте откроем.
Chapter 10.
10 глава.
And the reason why I say this is important is because we sometimes have an incorrect view of the Old Testament.
И почему я хочу сказать, что это важно? Зачастую у нас неправильное понимание Ветхого Завета существует.
We approach the Old Testament simply as a historical document.
Мы рассматриваем иногда Ветхий Завет как исторические документы.
Yes, the New Testament is living and active.
Да, Новый Завет, он жив и действенен.
But the Old Testament is old.
Но Ветхий Завет, он ветхий.
The Old Testament is not necessary. We can get by without it.
Да и Ветхий Завет, ну, он в нём нет необходимости, можно и без него обойтись.
There was a heretic in the early church by the name of Marcion.
Был такой еретик в древней церкви, ранней церкви по имени Маркион.
And he said that we don't need the Old Testament at all.
И он сказал, что нам Ветхий Завет вообще не нужен.
Because that's just the God of judgment. It's not the God of the New Testament. It's not the God of Jesus Christ.
Потому что там описывается Бог суда. И с этим Богом, который всех осуждает, у него нет ничего общего с Иисусом Христом.
But Paul provides some very important correction here.
Но вот здесь вот Павел исправляет вот это представление.
Let's read verses 1-12. I think that's important.
А давайте прочитаем с 1 по 12 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
Okay. Here Paul is referring to different texts from the Old Testament.
Здесь Павел упоминает или ссылается на некоторые тексты Ветхого Завета.
He takes quotations out of Deuteronomy and Exodus.
Он цитирует из Второзакония и Исхода.
And refers to an event in the book of Numbers.
И ссылается на события, описанные в книге чисел.
Okay. Now, we think that the Pentateuch is completely not necessary today.
Мы думаем, что, возможно, Пятикнижие совершенно такая ненужная книга для наших.
Well, maybe we need the book of Genesis.
Ну, может быть, вот Бытие еще сгодится.
Exodus tells us some things, but Numbers?
Вот Исход-то еще что-то нам сообщает, но числа?
We don't need Numbers.
Ну, числа нам не нужны.
If you want to read the book of Numbers as a historical testimony, that's fine.
Если хотите прочитать числа, ну, такого, как историческое повествование, ну, неплохо.
But it's just a historical book.
Ну, это все историческая книга.
That's wrong.
И okay. Это неверно.
Notice even just verse 11.
Вот обратите внимание вот в 11 стих.
These things happened to them as an example.
Все это происходило с ними как образы.
But they were written down for our instruction.
А описано, и можно сказать, в наставление нам.
Okay, they were written for us.
Оно написано okay. Для нас.
So don't look on the Old Testament, especially books like Numbers and Leviticus and Deuteronomy, as simply historical records of what was back then.
Так что не рассматривайте вот такие книги, как Числа, Левит, и другие книги Ветхого Завета просто как историческое чтиво.
2 Тимофея 3:14-17.
2 Тимофея 3:14-17.
Now we're familiar with verses 16 and 17.
Ну, с 16 и 17 стихом этого места мы знакомы.
All scripture is God-breathed and profitable.
Писание богодухновенно, полезно для научения.
Okay, that's verse 16.
Это 16.
But go back to verse 14.
Но вернемся в 14 стих.
And remember, this is speaking of the Old Testament.
И помните, речь идет о Ветхом Завете.
Okay, and here's Paul's attitude towards the Old Testament.
И вот так относился Павел к Ветхому Завету.
Read verses 14 and 15.
А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
Okay, the sacred writings.
То есть вот эти священные писания.
That's referring to the Old Testament.
Речь идет о Ветхом Завете.
And Paul is saying that Timothy became a believer in Jesus Christ as a result of the Old Testament.
И Павел говорит, что Тимофей уверовал в Иисуса Христа, потому что читал Ветхий Завет.
Okay, the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.
Священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
Okay, the Old Testament brought the gospel to Timothy.
Ветхий Завет дал Евангелие Тимофею.
Okay. Another text that we could look at is Hebrews chapter 4, verse 12.
Другой текст, который мы можем так рассмотреть, это Евреям, 4 глава, 12 стих.
For the word of God is living and active.
Это там, что Слово Божие живо и действенно.
Okay, and it's not just a historical book.
То есть это не просто историческая книга.
It's not just a book of details.
Это не описание каких-то подробностей.
It's a book that is alive.
Это слово живо.
From cover to cover.
С от корки до корки.
It's alive and it is active.
Оно живо и действенно.
And it pierces.
И оно проникает.
It discerns the thoughts and intentions of the heart.
Человека, так что разделяет душу и дух.
And verse 13.
И 13 стих.
No creature is hidden from its sight.
И нет твари сокровенной от него, или от взгляда его. Да?
Okay. The word of God has eyes.
Божье слово, у Божьего слова есть глаза.
And it sees.
И оно видит.
And it reveals everything to what it really is.
И показывает в этом своем свете все, как на самом деле есть.
Okay. That's the word of God. It's not just a historical document.
Это Божье слово, это не просто исторический документ.
Okay. The next one.
Следующий.
Another risk.
Следующий угроза или риск.
It's what we call letterism.
Это то, что мы называем крайним буквализмом.
That's when we ignore any figures of speech in the Bible.
Это происходит тогда, когда мы игнорируем речевые фигуры в Библии.
We see the dangers of allegory.
Мы как бы не хотим впасть в аллегоризацию.
We see that that's a big problem, big danger.
Мы знаем, что в этом есть большая опасность, если аллегоризировать все.
We go to the other extreme.
И поэтому мы откатываемся в другую крайность.
And everything is taken as literally as possible.
И тогда все принимается в таком крайне буквальном свете.
Okay, and there's no balance.
И как бы нету здесь такой золотой середины.
We don't appreciate and value figures of speech.
Мы не отдаем отчет и не придаем ценности вот этим фигурам речи.
Let me give you some examples here.
Давайте я вам приведу несколько примеров.
The Lord's Supper in Matthew 26, verse 26 to 29.
Матфея 26, 26 по 29 стиха, где описывается вечеря Господня.
This is my body, this is my blood.
Это тело мое и кровь моя.
And there are some churches who believe that the wine actually becomes blood.
В некоторых церквах считается, что вино буквально превращается в кровь.
And the bread literally becomes the body.
А хлеб буквально превращается в тело, в плоть.
So when you take the wine and you take the blood, you are again literally requiring the death of Jesus. You're literally taking part of his blood and his body.
И когда вы принимаете вот эти вот хлеб и вино, вы как бы вот требуете снова вот смерти Иисуса Христа, потому что берете части его тела, вот эту кровь и плоть.
And again, the problem here is the inability to see a figure of speech.
И проблема здесь в следующем, что устраняется вот этот образный язык, фигуры речи.
Luke chapter 14, verse 26.
Луки 14:26.
Where Jesus says, if you do not hate your father and mother, you are not worthy of me.
Там, где Иисус Христос говорит, если вы не возненавидите отца своего, матери своей, недостойны меня.
Okay, and there are some Christians who take this literally.
Есть христиане, которые буквально это исполняют.
And treat their parents with great disrespect, believing that they are being spiritual.
И относится к своим родителям с огромным неуважением, считая, что это великая духовность такая.
There are things called biblical anthropomorphisms.
Есть такие вещи, которые называются библейским антропоморфизмом.
What's an anthropomorphism?
Что такое антропоморфизм?
It's when the author tries to describe character qualities or character traits of God, and he uses human terms to do that.
Это когда автор описывает характеристики или Божьи атрибуты и описывает это, употребляя такой образный язык. Допустим, описывает это как человека.
The author tries to make God more understandable to us.
Автор пытается сделать показать Бога более понятным для нас.
Because God is spirit,
потому что Бог есть Дух.
We are creation,
а мы творение.
And it's very difficult for us to comprehend who God is.
И очень трудно понять, осознать, кто такой Бог.
And so the authors of the biblical text sometimes will describe God in human terms.
И поэтому авторы священного текста иногда описывают Бога такими человеческими терминами.
Or they will use human emotions to describe God's emotions.
Или человеческие эмоции употребляют для описания божественных чувств.
For example, God repents in Genesis 6.
К примеру, Бог раскаялся в 6 главе Бытие.
And some will say, "Whoa, I know what repentance is."
И кто-то скажет: "Ух ты, Я знаю, что такое раскаяние.
I know what that means. It's a change of mind, a change of knowledge.
Я знаю, что это значит изменение разума, изменение, ну, как бы понимания.
I know something now that I didn't know that I didn't know before.
Я узнаю что-то новое, то, чего раньше не знал.
And then they'll say, well, that means God is the same way.
И они начинают думать о Боге таким же образом.
The same way that we experience repentance.
Так же, как вот мы раскаиваемся.
And they don't realize that that wasn't the point of the author.
И они не понимают, что не это хотел сказать автор.
The author is simply trying to make God a little more understandable, the sorrow of God understandable by applying a human emotion, but we can't transfer everything to God simply because of that figure of speech.
Автор просто постарался сделать для нас чувство Бога понятнее. То есть вот эту печаль, которую он испытал. И нельзя сюда все вот эти элементы человеческого раскаяния вкладывать.
It's the tendency that we have to extremes.
То есть это наша тенденция. Всегда мы какие-то крайности уходим.
God repents.
Бог покаялся.
That means
это значит
everything then that we know of when it refers to repentance.
Значит, все можно, что мы знаем о покаянии, в это слово вложить.
Okay. Or that God has hands.
Или у Бога есть руки.
And arms.
Там
eyes,
ладони, лицо, глаза.
A mouth.
Рот.
And there are cults today that teach that God has these actually has these physical features.
И есть в наше время такие культы, которые признают, что у Бога есть вот эти вот элементы.
Mormons, for example.
К примеру, мормоны так считают.
In fact, a lot of cults, again, develop when they fail to recognize figures of speech in the Bible.
И все это развивается тогда, когда отвергается существование вот этих вот фигур речевых.
And Mormonism is an example of that.
Мормонизм один из таких ярких примеров.
That they misinterpret figures of speech.
Они неправильно истолковывают фигуры речи.
Okay. Some scholars in the Bible have said that there are 200 distinct kinds of figures of speech.
Один из авторов говорит, что в Библии содержится более 200 разных видов речевых фигур.
200 разных. Okay. Не 200 всего. 200 разных. Видов. Again, it's literature. It's beautiful.
То есть это речь идет о литературе. Okay. Красивой литературе, да?
Okay. And we must be careful to recognize these things.
И нужно очень быть осторожными, подходить и видеть эти вещи.
The next one that I want to look at is what's called the allegorical approach.
Следующая опасность, угроза, которую мы рассмотрим, это аллегорический подход.
Okay. And this is a common temptation.
И это очень как бы известное всем искушение.
But if you have felt this temptation to allegorize,
если вы чувствуете вот это искушение аллегоризировать,
know that there is no temptation that is unique to you.
Значит,
know that there is no temptation like this that is just unique to you.
Okay.
Знаете, что это искушение не уникально для тебя. Okay, this is a general temptation.
Это обычное искушение такое.
Now what is allegorism or allegorizing?
Что такое аллегоризация?
Let me define it for you this way.
Давайте я вам такое определение дам.
Allegorizing is an approach which ignores or limits the importance of historical context.
Аллегоризация это такой подход, при котором игнорируется или преуменьшается контекст.
And tries to discover a deeper spiritual meaning in the text.
И при котором стараются найти какое-то более глубокое духовное значение текста.
This is the idea.
Вот идея такая. Как бы у текста текст живет в двух мирах, да? is the visible world. Этот мир видимый.
This is the literal meaning of the text.
Который называется буквальное значение текста. То есть это видят все. Это слова. Грамматика. Это видимый мир. Это все, что мы видим. Мы же видим те же самые слова на странице. Но аллегористы скажут, но это недостаточно. Вы должны между строк смотреть. Вы должны туда попасть в духовный мир. Который не виден. И в тексте вы его не видите. Но между строк он ясно различим. То есть там такой таинственный мир царит в этих белых промежутках между строками. Один из примеров, вот недавно я услышал. В 10 главе Евангелия от Луки, в притче о добром самарянине. Помните, как добрый самарянин привез этого израненного человека в гостиницу? И он дал хозяину гостиницы динарий. Я думаю, что большинство толкует вот так буквально все. Это притча, история. Конечно же, она дает нам духовный урок. Но это значение, этот урок базируется на буквальном понимании истории. А вот вам аллегория этого. То есть гостиница — это вам не гостиница. Это церковь. А вот два динария... Что это такое, как вы думаете? Это вот эти вот заповеди Христа. То есть крещение и хлебопреломление. А Христос — это добрый самарянин. Он принес этого грешника в церковь, то есть, это гостиница, и он отдал в церковь вот эти два динария, крещение и хлебопреломление. Я клянусь, что это не в этом смысл притчи. Что эта притча учит нас о крещении и хлебопреломлении. В тексте вы не найдете ни слова о том, что это гостиница — это церковь, а эти динарии — это хлебопреломление и крещение. То есть, для того, чтобы найти это вам нужно там между строк поискать очень внимательно. А никаких указаний на это в тексте нет. Вот вам пример аллегоризации. Аллегоризация всегда сопровождала человека на протяжении всей человеческой истории. Она существует в других религиях. Существует в разных сферах жизни человека. И во времена Ветхого Завета книжники тоже употребляли прием аллегории. Если вы хотите почитать на самом деле хорошие, удивительные аллегории, возьмите, почитайте, что раввины пишут о Ветхом Завете.
Я не говорю, что они хорошие. Осторожно.
Я посмотрел в белые пространства.
И сказал...
То есть аллегоризация не то, что новое. Но она стала, аллегоризация популярна в церкви. В ранней церкви существовало две разные школы толкования. Когда церковь стала распространяться, развиваться, эти две школы тоже стали развиваться. Одна школа располагалась в Египте, в Александрии. Поэтому эта школа стала называться Александрийской школой толкования. И в этой школе занимались аллегоризацией при объяснении и очень сильно этим увлекались. Другая школа была основана в Антиохии, в Сирии. Там толковали буквально. И вот эта антиохийская школа, они очень так близко подходили к этому экспозиционному методу, стих за стихом толковали Писание. Очень внимание большое уделяли контексту. В Александрийской школе был такой учитель, один из них — это Ориген, наверное, слышали о нем. Он не основатель школы, но он был один из таких знаменитых учителей.
And he lived from 185 to 254 AD.
Он жил с
185
год по 254 год.
And he had a tremendous influence on the development of the church going forward.
И он оказал очень сильное влияние на в развитии церкви.
Especially in the allegorical method.
Особенно вот в своей области, в аллегорическом методе. Подходе.
Eventually, the allegorical method in the West brought the church into the dark ages.
И в конце концов аллегорический метод толкования на Западе привел церковь в эпоху темных веков.
Okay. The fall of the church in the Middle Ages, the disasters of the Middle Ages were all a result of the very, very serious allegorization that was taking place in the church.
Вот эти страшные темные, темное средневековье, темные века, ужасное, это результат вот увлечения аллегоризацией в церкви, в толковании.
If you want to do more study, just read the allegories that were being written in the Middle Ages by the Roman Catholics, for example.
Если вы хотите побольше с этим познакомиться, просто почитайте, поинтересуйтесь аллегориями, которые создавались в средние века там на Западе.
Some of those allegories will make the hair stand up, make your hair stand up.
Некоторые из аллегорий заставят волосы зашевелиться на вашей голове.
It's just unbelievable.
Это невероятно.
Because as soon as you step into this other world,
поскольку как только вы шагнете вот в этот мир, вы окажетесь в зоне субъективности. где нету никаких стандартов, где никто не скажет, что твоя аллегория неверна. И вот что происходит. Следующий за первым аллегоризатором делает аллегорию еще более развернутой, чем его предшественник. И все это под знаком такой духовности. И чем более дикая аллегория, тем она духовнее. И таким образом выступаете на покрытый льдом склон. Как только вы переступили, с течением времени все опаснее и опаснее становится. И назад вернуться очень и очень трудно. Что такое была реформация? Реформация вернула в церковь много разных вещей. Но, вероятно, самое драгоценное, что она вернула, это возвратила церковь вот в этот мир. Вернула обычное, буквальное понимание Священного Писания. И как это проявилось? Реформаторы верили в следующее. Они думали, что значение текста просто. Его можно понять. Почему это так? Потому что оно в этом мире находится, а не там, на глубине. И по этой причине реформаторы стали переводить Библию. Римская католическая церковь не хотела, чтобы Библия оказалась в руках народа. Потому что они думали, что народ все это неправильно проаллегоризирует. Так что они Библию у них забрали. И сказали, ну, вам это не понять. Потому что значение-то здесь, на глубине. Поэтому мы только можем вот это сделать, эту работу. Но когда реформаторы пришли, они сказали, нет уж, ки. Значение вот здесь. А поэтому Библия должна оказаться в руках каждого христианина. И мы хотим, чтобы все христиане, помочь христианам всем читать Библию, чтобы они читали Библию. И со всех сторон видно, как реформаторы старались изо всех сил вернуться вот в этот мир буквального толкования. Конечно же, реформаторы не были совершенными людьми. Ну и что касается ранних реформаторов или радикальных, они тоже были повинны в аллегоризации. Ну, допустим, Лютер.
You know what Luther said?
Знаете, что сказал Лютер?
Luther said, let me see if I can find it here.
Сейчас найду, наверное.
Luther. А, я. Ага, да, мы закончим скоро. Luther said this.
Лютер сказал следующее.
About Origen.
О Оригене.
He said about Origen's sermons.
Он говорил о проповеди Оригена.
They're absolutely useless.
Абсолютно бесполезно.
The allegorizing was absolutely useless. They have no benefit to us today.
Никакой пользы аллегоризация нам не приносит.
And so he said.
И он сказал.
It is the historical sense alone which gives us true and sound doctrine.
Только вот этот исторический...
Literal.
Да, буквальный смысл дает нам верную, здравую учение.
Okay. So the king of the reformers, Luther...
Царь реформации, король реформации, Лютер...
He rejected allegorizing.
Он отверг аллегоризацию.
And he said...
И сказал...
It's the literal meaning alone.
Только буквальное толкование...
Which gives us true and sound doctrine.
Дает нам верную и здравую доктрину.
Okay. Let's take a break and we'll have half an hour left then before lunch.
Давайте сделаем перерыв, и у нас полчасика до обеда потом будет еще преподавание.